В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В интернете на сайте «Чарчорг» идет сбор подписей под петицией за отмену приказа Минздравсоцразвития, на основании которого в России детей и молодых людей, заболевших диабетом в детстве, лишают инвалидности и, соответственно, денежных пособий. Десяткам тысяч людей в России это мизерная пенсия сегодня дает возможность приобрести необходимые для жизни лекарства. Потому что закон, хоть и предусматривает бесплатное обеспечение инсулином, тест-полосками и прочими необходимыми больным диабетом медикаментами, в региональных бюджетах денег на это не хватает. Как заставить чиновников исполнять социальные обязательства, взятые на себя государством? В студии «Радио Свобода» основатель интернет-портала «Мой диабет», предприниматель и филантроп Денис Мамаев, а на видеосвязи из Батайска Ростовской области с нами Дмитрий Сафонов, который сейчас судится с региональным отделением Минздрав соцразвитие за жизненно необходимые ему расходные материалы для инсулиновой помпы. Но прежде чем начать наш разговор, я предлагаю посмотреть фрагмент видеообращения к президенту России Владимиру Путину, которое я нашла на канале YouTube.
Меня зовут Михаил Нагибин. Я болен сахарным диабетом первого типа. Я обращаюсь не только от своего имени, но от имени всех больных сахарным диабетом к стране, государству страны, президенту. Всем известно, что в нашей стране большинство больных лишают инвалидности. А самое обидное, что страдают не только подростки и взрослые, а также дети. Почему так поступают с нами? Я, как и многие другие, этого не понимаю. Весной, в марте этого года, я пошел на медкомиссию. Меня лишили инвалидности и всех льгот, так как не обнаружили осложнений. Но даже в выписке из многопрофильной больницы, где я лежал, четко написано, что у меня нейропатия. И тем не менее, ноги я почти перестал чувствовать. Они всегда ледяные, кровь не циркулирует. А чем это закончится? Ампутацией. Вскоре я пошел на повторную комиссию, где мне опять же сказали, что осложнений нет, и они не видят причин дать инвалидность. Я спросил их, а то, что я ног почти не чувствую, у меня орган не работает, то есть поджелудочная железа. Что у него болезнь? Это не повод, это не основание, да? Мне сказали, да, такой закон. Я не один такой, кого лишили инвалидности. У нас таких очень много. И это не только в Кемерово. Я почитал форумы, пообщался с людьми из других городов. Комсомольск-на-Амуре, Тюмень, Питер, Уфа, Великий Новгород, Приморский край, Нововоронеж, Липецк, Орел, Московская область и многие другие. Там, как и в Кемерово, поголовно лишают инвалидности. Детей, подростков, и не только диабетиков. Почему к нам так относятся? Мы не люди, это полбеды. Сейчас в Кемерово нету инсулина. И это не первый месяц. Я уже второй месяц иду в аптеку и не могу получить инсулин. Говорят, нету. Сколько людей из-за этого умерло? Что такого мы сделали, что с нами такой расправу ведут? Чем и кому насолили инвалиды, что с ними так поступают?
Эти вопросы задавал Михаил из города Кемерово, Михаил Нагибин, подросток, у которого диабет первого типа. Он разместил свое видеообращение на канале YouTube к президенту России Владимиру Путину. Но здесь я сразу в качестве ремарки хочу пояснить, что вот в настоящее время по информации справочной аптеки медицинских услуг Кемерово, размещенной на сайте kemerovo.003ms.ru, вроде как инсулин в городе есть. Но, может быть, это не тот препарат, который нужен непосредственно Михаилу, поскольку...
Не совсем в этом дело. Дело в том, что этот препарат может существовать в аптеке как их собственный препарат, не выкупленный у них Минздравом. Потому что у Минздрава есть бюджет, и часть средств, которые поступают, не средства, а самих медикаментов, которые поступают в аптеку, есть вот стопочка Минздрава, есть стопочка коммерческий, который продается через кассу.
То есть он за который нужно платить.
Да, он может прийти и купить его, но он же ждет не этого, он ждет именно тех, которые купил для него государство, которые, возможно, их и не покупало. Вот в чем дело.
Угу. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, со мной в студии основатель интернет-портала «Спасала мой диабет» предприниматель-филантроп Денис Мамаев. На видеосвязи из Ростовской области с нами Дмитрий Сафонов, который судится с региональным отделением Минздравсоцразвития за жизненно необходимые ему расходные материалы к инсулиновой помпе. Нам Дмитрий чуть позже расскажет свою историю, но сейчас я бы хотела услышать вашу реакцию на вот это обращение Михаила Нагибина. Скажите, пожалуйста, Денис, насколько отчаянно то положение, в котором оказываются люди в регионах с диагнозом сахарный диабет? Действительно ли сейчас повально снимают детей и подростков, лишают инвалидности?
Ну, то, что вы сейчас обозначили, это две, на самом деле, разные проблемы. Одна из проблем – это нехватка или недозакупка каких-то средств, которые обещаны диабетикам по закону. И вторая проблема – это снятие инвалидности. Снятие инвалидности – немножко другая тема. Давайте ее отдельно обсудим, а начнем с того, что не хватает лекарств. Я сам неоднократно попадал в такую ситуацию, когда выписывается рецепт, приходишь в аптеку, но того препарата, который тебе нужен, нет. И когда он завезется, неизвестно, и тогда возникает такая ситуация, когда врач вынужден выписать не тот препарат, который показан, а другой, который есть в наличии, который, возможно, дешевле.
Угу.
Вот. Здесь очень важно понимать, что для людей с диабетом переход с одного препарата на другой производится исключительно в амбулаторных условиях. Под присмотром врача, да, то есть это 2 недели лежать в больнице и переходить, чтобы врач наблюдал, что человек не упал в обморок, не умер, да не дай бог.
А почему это происходит? Почему нет тех лекарств, которые обещали по закону, на которые лечащий врач выдает бесплатные рецепты?
Ну, тут можно много чего полемизировать на эту тему, потому что тема очень широкая, и концов никто никогда не найдет. Но есть предположение, что либо есть дешевые препараты, есть дорогие препараты. Есть бюджет, который выделили, скажем, там, на область, на край, на республику и даже на конкретную какую-то поликлинику. И поликлиника, на мой взгляд, вполне вправе решать сама, что им закупать, а что им не закупать. Они могут при наличии, скажем, 90 диабетиков, зарегистрированных в поликлинике, они могут их подать в список из 40. Например, надеясь, что 50 еще не придет. Бывает такая ситуация.
За рецептами.
Да, да, да. Потому что если вы уехали на юг или еще куда-то, вы не придете за рецептом. И можно так месяц пропустить, можно два. Всегда есть какие-то лишние. И мое мнение, что поликлиника может подать такой список, просто основываясь на опыте, что, скажем, 10 из 90 не приходят.
Вот я как раз, когда готовилась к записи этой программы, смотрела региональные сюжеты на аналогичные темы. И вот, в частности, увидела недавний совсем сюжет в Мурманской области, где тоже проблемы с инсулином. И там говорят о том, что в Мурманской области на приобретение необходимых диабетикам лекарств выделяется по 428 рублей в месяц, в то время как средняя стоимость лечения качественными препаратами составляет 2500 рублей.
Вот это больше похоже на правду.
И вот комментирует начальник отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Мурманской области Людмила Полякова. Она говорит, что перед врачом стоит дилемма, я цитирую прямо из сюжета: либо заказать большее количество препарата инсулина и обеспечить большее число граждан своевременно на плановой основе, чтобы не было перебоев, либо дать возможность детям, подросткам, работоспособной молодежи получать более качественный инсулин стоимостью в 4-5 тысяч рублей.
А здесь очень интересно подана тема, в которой скрыт тот факт, что каждому человеку выписывают какой-то свой определенный инсулин, который ему подходит, который испытан этим человеком и доказано, что он для него безвреден и безопасен.
Угу.
То есть, например, есть инсулин, препарат какой-то определенный, который назначен именно мне. И у меня лично есть опыт, который подтверждается вот здесь вот 2 шрамами на голове. Мне действительно выписывали инсулин, который не соответствует тому, который мне выписали в больнице. Но действует он немножко по-другому. И на своем примере я ощутил это, потому что заснул, а проснулся уже со скорой рядом, потому что у меня все в крови. Я заснул.
То есть чиновники таким образом пытаются изыскать какие-то средства, изловчиться. Давайте дадим возможность Дмитрию Сафонову высказаться, уж на связи с нами из Ростовской области. Подскажите, пожалуйста, есть ли такого рода проблемы у вас в области?
Добрый день, Марьяна. Добрый день, Денис. Действительно, на самом деле такая проблема существует в каждом регионе, в каждой точке Российской Федерации. Тот сюжет, который был показан, говорит о том же. Что я хочу сказать? На сегодняшний день в Ростовской области происходит обеспечение, бесперебойное обеспечение инсулином. По большому счету проблем с ним нет. Есть проблемы с сахароснижающими таблетированными средствами, которые относятся к лечению диабета второго типа. Но та проблема, о которой озвучил Денис, он совершенно правильно сказал. Но здесь есть маленькая ремарка. Любое ЛПУ составляет основную заявку на препараты, на те же самые инсулины, на те же самые жизненно необходимые препараты. Но решение по обеспечению данного ЛПУ действительно принимает фармацевтическое управление региона. И никто не запрещал в регионе, так как получателем и распорядителем денежных средств в любом субъекте является Министерство здравоохранения либо Департамент здравоохранения субъекта, вносить какие-то изменения и улучшения. Но есть перечень жизненно необходимых препаратов, которые туда вошли. Также есть перечень нежизненно необходимых препаратов, но которые также можно получить. Об этом я расскажу подробнее позже.
Угу. Ну вот я как раз, насколько понимаю, именно эти споры очень часто рассматриваются в судах, когда люди судятся либо с учреждениями здравоохранения, которые не хотят им выдавать рецепты на получение бесплатных лекарственных препаратов, ну в данном случае инсулина, либо уже с аптеками, которые не хотят обеспечивать их этими препаратами, назначенными врачом по рецепту. Говорят, нет лекарств, хотя вот за деньги, пожалуйста, берите. Скажите, пожалуйста, эту практику, с вашей точки зрения, Денис, можно каким-то образом остановить? Ну, неужели каждый человек должен идти в суды? Многие же вообще не знают, что имеют право на какие-то поблажки государства.
Многие действительно не знают, и очень много людей обращаются на нашем портале в раздел о защите прав людей с диабетом с такими вопросами. И наш консультант Дмитрий Сафонов, который только что говорил, он очень много именно этим и помогает, что показывает людям номер приказа и номер закона, который, по которому эти люди могут что-то получить. И имея эти номера в руках и имея уверенность с помощью прокуратуры, этот вопрос решается. Но он решается точечно. То есть он решается только теми людьми, которые попали в проблему, узнали и пошли и решили для себя. Но остальные 99,9%, которые этого не знают и, возможно, и не узнают даже, они, это все нерешенным остается.
А почему системно не решается проблема, с вашей точки зрения? Что чиновники сэкономить хотят? Или ленится работать? Или вот...
Ну, на мой взгляд, система такова. Сам президент ведь этим не занимается. У президента есть своих задач. У него есть специальное министерство здравоохранения, которое этим занимается. Но министерство здравоохранения, оно, судя по всему, диабетом не болеет. И не знает, насколько глубока проблема самого диабета. Вот. А после того, как кто-то из высших эндокринологов нашей страны заявил, что диабет – это не болезнь, а образ жизни, сразу Минздраву стало, на мой взгляд, значительно легче. Потому что вроде как образ жизни, можно с этим жить и можно на это забить. Угу. То есть можно это не финансировать или финансировать как-то урезанно. То есть выбирать за самого пациента, за его врача более дешевый инсулин.
Чем ему лечиться, как лечиться, да, и в каких количествах. Ну вот, кстати, по поводу Минздрав соцразвития, того, что он знает и о чем не знает. На его же сайте, этого Минздрав соцразвития, правда, за прошлый год сообщение, в котором он ссылается на данные государственного реестра людей с сахарным диабетом о том, что на 1 января 2014 года в России зарегистрировано было 3 964 889 человек с диабетом первого и второго типа. Первый тип – это более тяжелая форма заболевания, я так понимаю, по состоянию на 1 января 2014 года. Был выявлен и зарегистрирован, я подчеркиваю, многие же просто даже не знают, у 339 360 человек, из них больше 20 тысяч детей. И, собственно, в масштабах государства это, ну, не такая страшная и критическая цифра для того, чтобы вот этих-то людей хотя бы обеспечивать необходимыми лекарствами, которые мы обещали по закону, и не заставлять их судиться, а главное, не оставлять им единственный шанс как-то бороться с болезнью, это добиваться получения инвалидности. Ведь вот то, о чем в самом начале говорил Михаил Нагибин из Кемерово, которого лишили инвалидности. Я так понимаю, ему было нужно именно и только потому, что его родители получали дополнительную, ну, вот эту вот пенсию небольшую в разных регионах, там около 6 тысяч рублей, и могли покупать препараты. А что происходит все-таки вот с лишением инвалидности?
На мой взгляд, корень проблемы сам по себе сидит в слове «инвалидность», которое здесь совершенно неприменимо и используется здесь как фиктивная инвалидность. Человек с диабетом, у него не работает внутренний орган, но он может двигать руками, он может говорить, он может смотреть, и он может выполнять любые функции, но за исключением того, что у него внутри что-то не работает. А инвалидность в общепринятом понимании – это отсутствие ноги, руки, глаз, головы или еще какого-то важного органа. И именно в этом смысле очень много вопросов возникает, когда человек приходит за инвалидностью и говорит: где моя инвалидность? А ему отвечают: а ты не инвалид, у тебя руки есть, ноги есть, иди работай.
Но я так понимаю, что эта проблема возникла вот как раз после того, как в 2014 году был издан приказ Минздравсоцразвития, по-моему, совместно с Минтруда, который и пытались оспорить и добиться его отмены люди, подписывающие эту петицию на Чаршорк. Насколько я понимаю, из обновленных вот сведений к этой петиции по состоянию на 9 декабря 2015 года все-таки этот приказ отменили, и сейчас Минздравсоцразвитие рекомендует всем родителям, чьих детей лишили таким образом инвалидности, обжаловать эту историю, правда, непонятно каким образом, через суд, через прокуратуру или опять в этой комиссии медико-социальной экспертизы, А Совет Федерации даже открыл спецстраницу на своем сайте, куда предлагает жаловаться, если кого-то не переосвидетельствовали. Но, с вашей точки зрения, почему люди таким образом... Вот вы когда сказали, что не инвалид, вы действительно так думаете, что людям с сахарным диабетом не нужна никакая инвалидность?
Здесь дело не в самой инвалидности. Инвалидность детям с диабетом дают для того, чтобы, имея эту инвалидность, они получали какую-то компенсацию, которая позволит им покупать расходные материалы, поскольку дети сами по себе не могут за себя отвечать и сами себя обеспечивать. Для этого нужен как минимум один родитель, который будет постоянно наблюдать за ребенком и по максимуму вообще не работать. А именно заниматься диабетом ребенка, чтобы ребенок вырос здоровым человеком и смог в дальнейшем сам обеспечивать себя. Именно для этого, на мой взгляд, и существует эта самая инвалидность, для того, чтобы юридически позволить этому человеку получать деньги на собственное содержание, пока он не станет там каким-то совершеннолетним.
Соответственно, вы считаете, что это совершенно естественно и правильно, когда человек по достижении совершеннолетия, например, лишают вот этой самой инвалидности?
Ну, ему фактически дают поддержку для того, чтобы он прожил вот этот вот период жизни до того момента, когда он сможет самостоятельно работать. Но вот этот вот возраст 18 лет, когда это, скажем, до прошлого года прекращалось, это тоже спорный момент. Многие спорят на тему того, что 18 лет человек только начинает учиться в институте, и не все работают в институте. Но этот вопрос спорный. Здесь много очень можно полемизировать, потому что действительно есть студенты, которые работают, есть, которые не работают.
А давайте мнение Дмитрия Сафонова на этот счет послушаем. С вашей точки зрения, вообще, нужна ли инвалидность людям с сахарным диабетом? Нужно ли им добиваться ее, проходить освидетельствование?
Нужно ее получать по медицинским показаниям. Опять же, я немножко могу не согласиться с мнением Дениса в этой части. Инвалидность – это не только денежные выплаты, которые могут получать родители, и какую-то финансовую поддержку от государства. Это, опять же, скажем честно, это федеральная льгота, при которой более расширенные возможности для получения каких-то медикаментов. Это другое финансирование. Человек может пользоваться и региональным, и федеральным бюджетом. С федерального бюджета поступает довольно большое количество денег, и возможностей для лечения гораздо больше, чем у региона, потому что это деньги федерального бюджета. Тут же я хочу отметить, что это совсем не образ жизни, и возраст не имеет значения, и тяжесть заболевания протекает у каждого человека по-разному. И определять ее должны эксперты в первую очередь. В моем случае я беру только себя, да, вот в данной ситуации, то, что имею я. В свои 37 лет я имею последствия диабета, которые имеют необратимые процессы в организме. Это инфаркт миокарда и отслоение сетчатки и поражение сосудов, в том числе и коронарных сердца. Поэтому если мы берем среднестатистическое значение, да, то здесь нету определенной цифры, и определенного критерия оценки есть состояние человека. И опять же, не каждый человек может работать, даже находясь на группе инвалидности. На это есть определенные свои моменты и свои последствия данного заболевания. Поэтому я считаю, что в принципе группа инвалидности при сахарном диабете первого типа либо второго типа, а он также диагностируется и в детском возрасте на сегодняшний день, безоговорочно должна устанавливаться детям до 18 лет. После 18 лет это должны быть медицинские показания и какие-то необратимые процессы. Как говорит на сегодняшний день Минздрав, что в принципе это образ жизни. Но образ жизни – это когда компенсирован сахарный диабет. И лечить осложнения сахарного диабета государству будет обходиться гораздо дороже, чем избегать этих осложнений, обеспечивать нормально лекарственными препаратами и средствами реабилитации тех же детей и взрослых. Группа инвалидности подразумевает собой еще и реабилитацию инвалида. Что такое реабилитация? Помимо набора льготных лекарств, у ребенка-инвалида или просто у инвалида есть возможность посещать реабилитацию, санаторно-курортное лечение, что обычному гражданину без группы инвалидности он не имеет такой возможности и получить набор социальной услуги. Поэтому преимущества инвалидности в случае детской инвалидности, они очевидны. Это не значит, что речь идет о 6-9 тысячах рублей, которые платят за это государство. Действительно, родители должны не отходить от своего чада сутками. Они должны контролировать. Ребенок не всегда может посчитать, сколько нужно ввести ему инсулина и насколько нужно сделать инъекции. Поэтому контроль человека, который ухаживает за ребенком-инвалидом, он должен круглосуточный.
Угу, да, спасибо большое, Дмитрий. Ну вот как раз это тот вопрос, который мне ответа на который я не слышу и не нашла нигде в интернете. И он мне не дает покоя. Ведь, в принципе, действительно, совершенно не обязательно создавать какие-то специальные льготы. Да? Почему нельзя сразу заложить вот в эту программу реабилитации или там, обеспечения надлежащего, поддержания надлежащего состояния здоровья людей с сахарным диабетом и выполнять ее, просто реализовывать. Ведь можно точно так же устроить систему отправки детей на лечение санаторно-курортное, не называя их инвалидами, да, не присваивая этот статус. Что происходит? Почему этого не делается?
Мне кажется, это было сделано как наиболее короткий, быстрый и дешевый шаг, нежели включать детей и взрослых людей с диабетом в общую программу и делать для них отдельную льготу. Потому что если уже есть льгота для инвалидов, гораздо проще людей назвать инвалидами и давать им деньги именно на этом основании, чем...
И льготы, помимо денег.
Да, и чем организовывать специальную группу, потому что это больше работы. Я не знаю, насколько сильно занят Минздрав, но, судя по всему, он этим не хочет заниматься.
Ну, Минздрав каждый раз говорит, я так понимаю, о том, что у них не только люди с диабетом, а у них еще люди с кучей других заболеваний, и излечимых и неизлечимых, и у них на всех времени просто нет. Вот вам рецепты дают. Есть претензии, нет претензий. Идите, получайте, как хотите. Выходит так, на произвол судьбы. Я отправляю людей. Я хочу процитировать сообщение, которое нашла на сайте «Мой диабет», учредителем которого как раз является Денис Мамаев. Так вот, там пишет Татьяна Баженова из города Воткинска, это, я так понимаю, Удмуртия. Она пишет, у нас в городе Воткинске эндокринолог, можно сказать, не работает. У нее постоянно отпуск, больничные, семинары, отгулы. Многих она даже не принимает, отправляет к терапевту, потому что у нее народу, видите ли, много. Приходится ходить в платную клинику или ездить в Ижевск. Инсулина у нас бесплатного нет. Нужно приобретать за свой счет, не говоря о тест-полосках и других препаратах. А в стационар в городе не попадешь, пока тебя на скорую туда не привезут, и то прокапают временно, снимут токсикацию и отправляют домой через день. Сама пережила такое. Правильно я понимаю, что вот в последнее время, во всяком случае, у меня такое впечатление складывается, в регионах пытаются экономить на бюджете. В том числе экономить на плановых госпитализациях, которые положены, я так понимаю, людям с сахарным диабетом и в первую очередь детям. И именно это, с этим и связаны проблемы. И эндокринологи часто именно поэтому оказываются слишком загружены и перегружены, чтобы просто лишний раз человек от него ничего не добивался, ни отправления на какое-то специальное лечение.
Мне кажется, это проблемы не совсем связанные, потому что проблемы с эндокринологами у нас давно есть, и я сам лично ее испытывал в 2009 году, когда в моей поликлинике не было эндокринолога, приходилось ездить в другую, к эндокринологу, который тебя не знает и вообще не в курсе, что тебе там выписали. То есть у него есть выписка, она может максимум что сделать, это подтвердить, да, есть выписка. То есть по ее подтверждению я получил какой-то инсулин. Какой-то реальной помощи от чужого эндокринолога никогда не получишь. А вот такие вот сообщения из сельских областей особенно, где нет эндокринологов, или надо ездить в какой-то крупный город, чтобы попасть к эндокринологу, таких сообщений масса. Эта масса лезет изо всех регионов России. Чуть только это какой-то удаленный регион, удаленный поселок или город небольшой, да-да-да, от большого города, там, скорее всего, просто нет эндокринолога, и дело даже не в том, что она в отпуске или еще где-то, ее просто, наверное, нет.
Угу. А скажите, государство обязано каким-то образом компенсировать людям расходы на поездки к эндокринологу, например, из райцентра куда-то в областной центр или из глубокой деревни в райцентр, где, может быть, по случаю окажется этот эндокринолог?
Не совсем компетентен в этом вопросе, лучше Дмитрия спросить.
Давайте Дмитрия спросим, можно ли добиться каких-то компенсаций вот за такого рода передвижение людей, которые едут к врачу, который им нужен и положен?
На самом деле государственная программа не предусматривает финансирование таких поездок. Единственное, что предусмотрено государством, это, опять же, при учете группы инвалидности, да, при наборе социальных услуг, это место проезда к месту лечения и обратно железнодорожным транспортом. Ничего другого государство не предусмотрело.
Здесь уже разве только по собственному почину пытаться в суде как-то добиваться каких-то компенсаций. Вот как раз о компенсациях мы, Дмитрий, сейчас с вами и поговорим. А с Денисом Мамаевым попрощаемся. Вы в Москве сегодня проездом. Я знаю, спешите на поезд в Нижний Новгород. Я думаю, что все, кто захочет с вами связаться, могут зайти на портал мойдиабет.ру и, может быть, задать какие-то вопросы, а также найти ответы на многие вопросы на специализированных форумах, связанных с реализацией.
Да, разумеется, у нас есть отдельная ветвь форума, которая посвящена именно правам и льготам людей с диабетом. И один из ведущих консультантов это как раз Дмитрий Сафонов, с которым мы сейчас говорили.
Да, сейчас мы с ним и продолжим наш разговор. А с вами я тогда прощаюсь. Денис, приятно было познакомиться. Удачи вам.
Мне тоже было приятно познакомиться.
Да. Дмитрий, вы же не просто так консультируете людей, насколько я понимаю. Вы большинство этих вопросов, ответ на которые даете, успели испытать на практике. Вы, насколько понимаю, сейчас у вас очередная судебная тяжба, вы судитесь с региональным Минздравсоцразвития отделением за то, чтобы вас обеспечивали необходимыми вам расходными материалами для инсулиновой помпы. Расскажите, пожалуйста, об этом судебном процессе. Что это такое, почему вы вообще вынуждены были пойти в суд, хотя вам, я так понимаю, должны были все эти расходные материалы предоставлять бесплатно?
Вынудило обратиться в суд это бездействие чиновников Министерства здравоохранения Ростовской области. Моя социальная пенсия 9538 рублей 20 копеек не могла покрывать расходы на самостоятельное приобретение расходных материалов к инсулиновой помпе. То есть шаг подтолкнул именно тот, что мне негде взять из бюджета деньги, чтобы купить самостоятельно. Законодатель действительно предусмотрел данные моменты. Это и 323 федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, где четко регламентировано действие лечебно-профилактических учреждений, Министерства здравоохранения. И на сегодняшний день получилась ситуация, которая привела к чему? Мне были определены медицинские показания на установке инсулиновой помпы, которую мне установили по оказанию высокотехнологической медицинской помощи в городе Москве, в научном эндокринологическом центре. Там мне подтвердили эти показания на установку помпы по возвращению обратно в Ростовскую область. Минздрав отказался обеспечивать расходными материалами. И вот эта череда событий повлекло то, что без нее я жить не могу, а содержать я ее не могу тоже.
А почему Минздравсоцразвития региональный отказался вам давать деньги? Что им мешало это делать?
По мнению Министерства здравоохранения и социального развития Ростовской области, программа территориальных гарантий Ростовской области номер 856, подписанная губернатором Ростовской области Василием Голубевым, не предусматривает обеспечение больных людей изделиями медицинского назначения. Но чудесным образом после моего иска в суд Министерство здравоохранения изменило территориальную программу Ростовской области, внесла изменения в пункт 7.2 10 абзаца, который говорил о том, что по медицинским показаниям индивидуальной непереносимости изделиями медицинского назначения и медицинскими препаратами могут быть обеспечены граждане. И это гласил пункт 10. После моего иска этот пункт убрали из территориальной программы Ростовской области. Тем самым, в принципе, ухудшили положение людей в Ростовской области по отношению к программе государственных гарантий, которую гарантируется правительством Российской Федерации.
Правильно я понимаю, что проблема, с которой вот столкнулись именно вы, она характерна для Ростовской области. У людей с диабетом из других регионов, которым нужны расходные материалы именно для инсулина, помпы, таких проблем не возникает. И именно поэтому вы пошли в суд.
Нет, вы немножко заблуждаетесь. Таких регионов большинство в Российской Федерации, где эти проблемы есть, и они не решаются. Я общаюсь со многими общественными организациями и движениями в Российской Федерации, которые занимаются именно этими проблемами. Ну, давайте с вами речь поведем о детях, да, которые действительно оказались в страшном положении. Они сами себя еще не могут толком обслуживать, и тем не менее они вынуждены, да, где-то брать какие-то финансы, родители, чтобы приобрести эти расходные материалы. Но в то же время в Московской области, в Ленинградской области происходит обеспечение детей на законодательном уровне. Также это и Нижегородская, и Владимировская область. Получается ситуация, когда законодательство и Конституция Российской Федерации действуют с одинаковой силой во всех субъектах Российской Федерации, но исполнительная власть на местах, она просто бездействует.
Я правильно понимаю, что вот когда вы пошли в суд, требуя того, чтобы вам, наконец, начали бесплатно выдавать все необходимые к инсулиновой помпе расходные материалы, здесь, наверное, важно пояснить, инсулиновая помпа – это такой специальный прибор, который устанавливается на теле человека, и он сам впрыскивает с определенной периодичностью необходимую дозу инсулина и одновременно ведет мониторинг содержания сахара в крови. Здесь я ничего не напутала, надеюсь. Так вот, правильно я понимаю, что вы пришли в суд, вам сказали, что да, вы имеете на все это право. Более того, суд даже вынес решение о необходимости регионального Минздравсоцразвития компенсировать вам вот те суммы, которые вы уже потратили на расходные материалы, но Минздравсоцразвитие региональное отказывается это решение исполнять.
Вы знаете, на сегодняшний день данное решение, оно исполнено частично, да. Один раз мне удалось получить в льготном аптечном пункте по рецептам врача, определившего медицинские показания и тактику лечения, льготные расходные материалы. На сегодняшний день у меня стоят льготные рецепты в контроле отпуска уже более 2,5 недель. И Министерство здравоохранения Ростовской области не обеспечивает эти рецепты. Получается так, что я уверен на 1000%, они не обеспечат их ни до конца года и не обеспечат в январе месяце, потому что до 15 января у нас праздники, потом идут торги, и в лучшем случае я получу расходные материалы в феврале.
Это значит? Вот поясните просто, да, что это значит для человека с сахарным диабетом? Что 2,5 недели вы не можете получить вот эти препараты?
Здесь однозначный ответ, на самом деле, в моей ситуации, да, это единственный способ жить дальше с компенсацией сахарного диабета. Сейчас, на данный момент, все это подтверждено медицинскими документами, произведена не одна консультация специалистов, где люди дают заключение, что при инсулиновой помпе я достиг компенсацию сахарного диабета. Но если не будет расходных материалов, я не знаю, я вернусь опять к тому же прежнему состоянию здоровья, когда ко мне приезжала скорая по 2-3 раза в неделю.
То есть буквально вас на произвол судьбы оставляет умирать, что ли, так? Ну, как иначе к этому относиться? А почему решение не исполняется? Оно обжаловано, и что, кстати, пишут в своей жалобе представители Минздрава, если так?
Ну, вы знаете, оно действительно находится сейчас на стадии обжалования, подана апелляционная жалоба со стороны Министерства здравоохранения, где они говорят, что суд неправильно расценил законодательство Российской Федерации, неправильно понял трактование закона, но они говорят, что все это неправильно, но они не говорят даже о том, как это понимать. Ведь закон Российской Федерации, его нельзя трактовать двояко. Законодательная база у нас, в принципе, отличная. Я понимаю, что в моем случае это связано с финансированием, потому что данное финансирование возложено на субъект федерации, то бишь на Ростовскую область. И получается так, что инсулин я получаю по федеральной программе, а расходные материалы должна закупать область.
О каких суммах идет речь вообще? Вот насколько тяжела для области нагрузка?
Ну, смотрите, по моим данным, они могут быть неточные. На сегодняшний день на помповой инсулинотерапии во всей Ростовской области находится порядка 200 детей. Ну, а взрослых можно пересчитать, в принципе, по пальцам.
И какие деньги нужны для того, чтобы их всех обеспечить необходимыми материалами? Ну, о какой сумме идет речь? За что так цепляется Минздрав соцразвития?
Минздрав соцразвития цепляется за сумму в 12-15 тысяч рублей на каждого больного, который находится на помповой инсулинотерапии.
Ну и плюс, вероятно, они боятся, что будет создан прецедент в области, поскольку если ваше решение вступит в законную силу, то тогда вам еще же обязаны будут компенсировать вот те расходы, да, те суммы, которые вы из собственного кармана отдавали за необходимые расходные материалы. Ну и собственного кармана, это, наверное, я тут тоже немножко переборщила, потому что, насколько мне известно, вам пришлось кредиты какие-то специально брать для того, чтобы обеспечивать себя этими материалами.
Да, я залез действительно в долги, потому что моя социальная пенсия не может позволить мне приобретение этих расходных материалов. Совершенно верно, но здесь ситуация складывается следующим образом. Апелляцию Минздрав подал, но у меня исполнительные листы суда к немедленному исполнению. То есть получается, суд 19 октября вынес решение, и вот уже 2 месяца никто ничего не делает.
К немедленному исполнению, я так понимаю, вот в той части решения, которая касается именно возврата вам этих денег, которые вы уже потратили.
Денег и расходных материалов.
А почему это вам их вернули, исполнительные листы?
Исполнительный лист мне вернули, в принципе, на денежную сумму. Приставы мотивировали это тем, что не входит в их компетенцию взыскание с госоргана финансовых средств. Но я здесь могу не согласиться с позицией приставов, потому что, в принципе, система судебных приставов и направлена на то, чтобы решение судов исполнялось и стояло на контроле. На сегодняшний день, я вам могу сказать, сегодня я беседовал с начальником управления службы судебных приставов по Ростовской области, с Ткаченко. Мне была дана информация и разъяснение по данному вопросу. Мне порекомендовали обратиться в Министерство финансов для того, чтобы вернули мои деньги. И это моя задача, как мне объяснили. То, что касается расходных материалов к инсулиновой помпе, приставы не прекращают производство дела. На сегодняшний день на Министерство здравоохранения был наложен административный штраф в размере 50 тысяч рублей, которые они пытались обжаловать в суде, но суд оставил решение приставов без изменения. Они уже оштрафованы. И если в дальнейшем будет такая тенденция, то здесь может уже возникнуть уголовное преследование Минздрава за неисполнение решений судов.
В итоге их оштрафовали на сумму больше, чем они должны были вам, я так понимаю.
Вы знаете, самое страшное в этой ситуации совершенно другое. Минздрав попросил сумму 20 тысяч у губернатора выделить, чтобы обеспечить меня по решению суда. Но эта сумма была значительно занижена в письме, потому что по медицинским показаниям мне нужна была гораздо большая сумма на расходные материалы. Это подтверждено и врачебной комиссией. И есть назначение соответствующее. То есть, дабы сэкономить какие-то средства даже на этом, Минздрав не брезгует у нас ничем, и они просят заранее, понимая, что этой суммы не хватит на обеспечение, меньшие деньги. Ну, а дальше, я так понимаю, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих.
Ну вот как раз, кстати, о спасении утопающих. Здесь Денис Мамаев сказал, что вы активно консультируете людей на сайте мойдиабет.ру по как раз правовым вопросам, связанным с получением каких-то жизненно необходимых препаратов и прочих мер социальной поддержки людей, которые прописаны в законодательстве. Потому что люди многие даже не знают, что им что-то положено, люди с диабетом. Давайте немножечко попробуем помочь людям, которые вдруг увидят, услышат нашу передачу, столкнулись с подобными проблемами и чуть-чуть их проконсультируем. Скажите, пожалуйста, как все-таки людям с диабетом или родителям, чей ребенок вот заболел сахарным диабетом, получить бесплатные лекарства? И на какие лекарства они могут рассчитывать? Только ли на инсулин или еще на гормоны и другие препараты, необходимые при этом заболевании?
Законодатель предусмотрел 100% обеспечение лекарственными препаратами по определенной тактике лечения врача. То есть на данном этапе тактику лечения пациента определяет врач. Если врач считает, что пациенту необходимо, кроме инсулина и средств самоконтроля, получать еще какие-то сопутствующие препараты, он обязан выписать рецепт на льготный препарат. Этот рецепт относится в льготный отпуск в аптеке. Если этот препарат отсутствует в аптеке, данный рецепт ставится на контроль, о чем делается запись в журнале отсроченного обеспечения данного рецепта. После этого в течение 10 суток данный препарат должен быть поставлен в льготную аптеку. Если в течение 10 суток после регистрации, я хочу обратить внимание, не просто человеку выписали рецепт, а он должен поставить его на контроль в аптечном пункте. Если в течение 10 суток его не обеспечили, у гражданина есть полное право обращаться в Росздравнадзор и прокуратуру.
Так, и что? Что сможет сделать прокуратура и Росздравнадзор? То есть в аптеке чудесным образом появится этот препарат, или аптечная сеть будет вынуждена из каких-то закромов его достать?
Закромов никаких нет, есть отдельные склады фармацевтического управления. Как мы уже с вами говорили, ЛПУ делает заявку на препараты, да? Это основная заявка, которая делается в начале года. Но ЛПУ может делать дополнительные заявки по тем препаратам, в которых нуждается их больница для лечения пациентов.
Скажите, пожалуйста, а что делать, если вот отказали в выписке льготного рецепта? Ну, просто знают, что в области, например, нет необходимого препарата, что в аптеках его нет, что заявку на него ставить бессмысленно, он все равно по каким-то причинам, может быть, не появится. И поэтому врач решает, ну, а зачем, в общем, давать льготный рецепт и выписывает, либо не выписывает его вообще, либо выписывает какой-то другой препарат?
Ну, вы должны понимать, что это не врач принимает решение выписывать либо не выписывать. Врач должен выбрать тактику лечения и выписать этот препарат. Если врачу дается указание не выписывать данные препараты в связи с его отсутствием, это вопрос другой. Но на самом деле слова, они ничего не значат, да? Необходимо пациенту написать обращение на имя главного врача с разъяснением, почему при выбранной тактике лечения и назначении лекарственных препаратов не были выписаны льготные рецепты. По законодательству Российской Федерации сахарный диабет является социально значимым заболеванием. На это заболевание существуют программы, по которым выделяются федеральные деньги. В связи с этим, по большому счету, когда регионы говорят о том, что у нас идет нехватка финансирования на данные цели, я считаю, что просто лукавят. Соотношение затрат региона и федерального бюджета идет примерно в соотношении 70% федеральных денег, 30% регионального бюджета. Опять же, никто не запрещает на законодательном уровне изыскивать данные средства. Есть заводы, есть пароходы, есть банки, которые могут участвовать в поддержке медицинской отрасли и того же Министерства здравоохранения. Просто этим нужно заниматься и изыскивать эти средства.
А кто должен этим заниматься-то? Вот кто должен заниматься и чего-то изыскивать? Региональный чиновник, который сидит и думает, ну, у него своей головной боли полно. Помимо вот людей с диабетом, у него есть еще инвалиды-колясочники, люди с совсем редкими заболеваниями, дети с синдромом Дауна, плюс учителя, врачи, пенсионеры, которых тоже надо как-то обеспечивать. И, конечно, они думают, ну, в общем, это не наша проблема. Эти же вроде как-то живут. Вот еще сами перебиваются, но и что, вот как повлиять на это, психологию чиновническую?
Вы знаете, здесь остается только надеяться на законодательство Российской Федерации и на его исполнение. Законы есть, они должны исполняться. Российская Федерация на сегодняшний день является социальным государством. Государство несет определенные гарантии, которые сама предоставила гражданам. Поэтому на самом деле я вам могу сказать так, сюжет, который был показан с Михаилом из города Кемерово, мы немножко не увидели последнюю часть этого сюжета, там были такие слова: «Владимир Владимирович, помогите». Я действительно считаю, что в данную часть вопроса по диабету должен вмешаться первое лицо государства Владимир Владимирович Путин. И я могу сказать, что да, действительно, Владимир Владимирович, помогите.
А почему вы считаете, что только президент может решить вашу проблему? Что не так вообще в стране, раз этим вопросом, вопросом людей со специфическим заболеванием, чьи права и прописаны уже в куче законов, и, в общем, законы, как вы говорите, тоже хорошие. Почему этим должен заниматься сейчас президент? Вот где нестыковка-то?
Но на сегодняшний день президент контролирует как вопросы геополитики, экономики, да, у него есть ведомства, которые должны отвечать за здравоохранение, за финансы, да. И на самом деле я так думаю, что президент не получает достоверной информации той картины, которая происходит в регионах. По моему мнению, те показатели на бумаге, которые приходят на стол в Министерство России, а дальше ложатся на стол председателю правительства, либо на отчеты президенту, они немножко не соответствуют действительности. Да? Это опять же связано с инвалидностью. Выделяются федеральные деньги на реабилитацию инвалидов. Что такое реабилитация инвалида? Это, в принципе, факт выздоровления человека. Да? Это палочная система. Мы поставили палочку, что инвалид реабилитирован. Мы поставили палочку, что инвалиды ни в чем не нуждаются. Мы поставили палочку, что дети у нас здоровы.
Да, но сахарный диабет, насколько мне известно, это то самое заболевание, которое вылечить невозможно. То есть можно поддерживать человека в более-менее нормальном и работоспособном состоянии, вот, предоставляя ему возможность использовать конкретные препараты, в том числе. Но это же неизлечимое заболевание. Как чиновник на месте может отчитаться о том, что кто-то у него выздоровел?
Вы знаете, сахарный диабет само по себе, оно не является, скажем, тем заболеванием, которое приводит к смерти через 2 часа. Да? Мы не берем, если у человека есть инсулин, да? Он делает себе инъекции, он не умрет через 2 дня. Но здесь возникает следующий вопрос. Какой инсулин он будет при этом вводить? За 2 рубля, либо за 10 рублей? Какой ему дадут препарат? За 5 рублей, либо за 2 копейки? И все это влияет на лечение диабета. С точки зрения экономических расчетов, которые, в принципе, я проводил эти анализы, я могу сказать точно, что лечение последствий диабета для государства обойдутся гораздо дороже, чем привести к компенсации самого заболевания. Что такое сахарный диабет? Если уровень гликемии в крови у вас в пределах нормы, последствий сахарного диабета не будут. Все последствия, те же ампутированные ноги, те же слепота, да, сердечная патология, это возникает только не из-за декомпенсации диабета.
Да, но тем не менее, вот вы видите, говорите, что если есть инсулин, то все в порядке, человек будет жив. Но сообщений масса, в том числе и на сайте мойдиабет.ру, о том, что в одном городе нет инсулина, в другом, в Мурманске проблемы с диабетом, в Тамбовской области, в Кемерово проблемы с диабетом, с инсулином, и еще в других городах. То есть людей буквально бросают умирать, что ли, получается?
Без инсулина диабетик не может прожить.
Ну, так а почему это никак не могут уразуметь чиновники на местах? И еще, насколько я поняла, вот готовясь к программе и исследуя форму специальные, есть еще одна проблема, с которой мы чуть-чуть о ней уже поговорили в начале программы, с которой сталкиваются люди с этим заболеванием. Это то, что сейчас Россия отказывается от приобретения, ну или регионы отказываются от приобретения импортных препаратов, импортного инсулина. И людей буквально насильно пересаживают на российский, который многим не подходит. И он менее эффективный, оказывается. С этим можно что-то поделать, с вашей точки зрения? Можно через тот же суд, например, добиться, чтобы для того, чтобы получать прежние лекарства, импортные лекарства? Или это зависит исключительно от государственной политики?
Смотрите, тактику лечения я неоднократно повторялся, да. Выбирает лечащий врач. То есть все зависит от назначения лечащего врача. Что он вам рекомендует? Ну, вот если будет назначение на российский препарат, и он приведет к осложнениям диабета, то пациент вправе будет обжаловать все эти действия.
Только уже установить причинно-следственную связь будет, наверное, достаточно сложно, потому что есть вот эта корпоративная солидарность врачей. И наверняка, если эндокринологу сверху, откуда-нибудь из регионального Минздравсоцразвития, пришла установка не выписывать импортные препараты, он, скрипя сердцем, это будет делать. Но есть ли какая-то возможность повлиять на государственное решение, на государственную политику в этой области, да, обратить внимание именно государственных чиновников, правительства, может быть, того же самого президента, на то, что, пожалуйста, не запрещайте импортные лекарства, ну, тем людям, которым они действительно нужны.
Марьяна, я вам могу сказать, те люди, которые находятся на сегодняшний день на помповой инсулинотерапии, импортозамещение в части этих людей, это будет смерть. Объясню почему. Потому что аналогов короткого действия инсулина на сегодняшний день на территории Российской Федерации, ну, по большому счету, нет.
Да, ну а как донести-то это до сознания чиновников и правительства? Вы видите вообще какой-то способ для того, чтобы они это поняли? И здесь важно подчеркнуть, что вот как раз помпы инсулиновые, они в основном у детей маленьких и подростков, чтобы их не колоть по 6-8 раз в день инсулином.
Да, абсолютно верно. Как я вижу, чтобы донести... Я свое решение вам сказал. Владимир Владимирович, помогите.
То есть вы считаете, что сейчас в эту ситуацию должен вмешаться исключительно и только президент Российской Федерации, и без него этот вопрос не решить даже через суды?
Абсолютно точно. Я вам могу сказать так, что на сегодняшний день, если врач вам определил российский инсулин, да, и вы с этим не согласны, суд не встанет на сторону пациента, потому что по закону тактику лечения выбирает лечащий врач.
Да, а если врач определил импортный препарат, но его по каким-то причинам нет в аптеках, то крайней окажется аптека.
Нет, абсолютно не аптека окажется, крайним все-таки сделают лечащего врача и дадут ему по рукам за то, что он выписал этот рецепт, как показывает практика.
Спасибо большое, Дмитрий. Это был Дмитрий Сафонов из города Батайска, Ростовской области. Он активно консультирует людей с сахарным диабетом о том, какие льготы им положены, как им добиться реализации вот этих гарантий, взятых государством на себя, ну, в части сопровождения их болезни, я имею в виду сахарный диабет. И сам Дмитрий сейчас в суде добивается реализации своего права на обеспечение бесплатными расходными материалами для инсулиновой помпы. В нашей передаче сегодня также участвовал Денис Мамаев, основатель сайта мойдиабет.ру. Он был вынужден чуть раньше уйти из нашей студии. Передачу вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»? Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть, наверное, Свободная Россия.
На мой взгляд, Свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».